Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которую я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Это письмо пришло в Новый год из Краснодарского края. Второй уже месяц, как нет инвалидской доплаты на глазные лекарства. Обратился в соцзащиту, грубо говоря, за защитой. Там доходчиво мне объяснили, что у всех задержка, потому что в краевом фонде нет денег. Грамотно наши чиновники рассудили. Начинать надо с этих. Слепые и прочие убогие трассу перекрывать не выйдут. Здесь автор ставит точку. Кажется, совсем недавно на такие неприятности люди отзывались словами «Зато Крым наш». То есть видели прямую связь. Прямую связь все видят и сейчас, но «Зато Крым наш» произносят уже не все. На самом деле ее все-таки, пожалуй, нет прямой связи между нападением России на Украину и хозяйственным упадком. Много лет страна как следует не трудится, а проедает сырье. Сырье подешевело, и деньги быстро заканчиваются. К счастью или несчастью, у России есть что продавать, кроме нефти и газа. Вся таблица Менделеева, лес, земля. Вспомнят слово «концессия», ленинское, между прочим, слово. Ильич произнес его, когда увидел, какую разруху устроил вместе со своими профессиональными и непрофессиональными революционерами после Первой мировой войны. О концессиях подумывает и нынешнее российское руководство, и что-то уже предпринимает, но без шума, явно предпочитая, чтобы мало кто знал. Начинают распродавать Россию оптом и в розницу, и помалкивают, как сказал бы большой патриот. Ленин тот, наоборот, громогласно объявлял, и его понимали, по крайней мере, соратники. Сегодня, мол, распродадим все, что купят, а завтра все, что буржуи на этом заработают, заберем у них посредством всемирной пролетарской революции назад, и останутся эти полезные идиоты ни с чем. Концессия – значит уступка. За определенную плату государство передает иностранцу или своему воротиле в пользование часть своих природных и иных богатств. Пишет господин Зотов из Москвы. Вот вспомнил о своем пребывании в больничной палате. Люди вели себя взаимно доброжелательно, особенно когда кому-то требовалась помощь. Только один, уныло озабоченный своим лечением, когда его раздражало что-то в телевизоре, довольно злобно ворчал почему-то по адресу Горбачева. Постоянно включенный ящик показывал кое-как, но звук был отчетливый. Я спасался музыкой в наушниках. Другие внимания на говорящий ящик обращали не больше, чем на домашнее животное. Все казались непугливыми людьми, рассуждали здраво, иронизировали иногда даже над Путиным. Но когда 24 ноября сообщили о сбитом турками нашем самолете, все мгновенно осатанели просто до потери человеческого облика. Думаю, их взвинтила истерическая подача события. «Наших бьют! Это нож в спину!» Продолжалось это и в следующие дни. Мне показалось, что этот припадок футбольного патриотизма никак с сознательностью не соприкасался. Когда взорвали самолет с 200 наших туристов, но не было теленакачки, патриоты сокрушались, но вполне философски. А уж как зомбоящик возбуждает наших знаменитостей, пером не описать, но назвать их жертвами чего-либо, кроме собственных амбиций и злости, язык не поворачивается. Пока каждое патриотическое или идейное сообщество настаивает на своем праве гордо и независимо от других жить в собственной сказке, история, видимо, останется историей войн. От роста благосостояния и уверенности в себе ждали только хорошего, а становится что-то все хуже и опаснее. Или это только тяжелый этап взросления? С уважением, Зотов Александр, Москва. И что характерно, Александр, эти люди от прилива таких горячих чувств не бросаются в такие же горячие труды, в том числе в реальные гражданские заботы, не проявляют особых позывов к полезной самоорганизации. Горячий патриотизм не убавляет иждивенчества, а, кажется, наоборот, прибавляет. Эта масса бессознательно рассчитывает, что за ее любовь к Отечеству ей выйдут всяческие послабления, работать придется меньше, а кушать больше и слаще. Если эти ожидания не сбудутся, будет, наверное, большая обида. Никто пока не написал на радио «Свобода» о случае, когда кто-то, особенно разгоряченный экраном, вскочил с дивана, наспех оделся, схватил ведро с водой и тряпку и стал, что называется, остервенело врагам назло мыть подъезд. «Удивительно это отношение россиян, — пишет госпожа Северин, — к воровству в высших эшелонах, зависть к криминальным возможностям». Когда-то была избрана депутатом городского совета подмосковного города. Через год ко мне домой пришли избиратели. Они осмотрели мою квартиру и сказали, что-то нет у тебя никакого дефицита, не разбогател ты за этот год. Я скромно ответила, на мою зарплату это невозможно. Тогда они жестко сказали, если ты не умеешь украсть для себя, что же ты сможешь украсть для нас? Нам такой депутат не нужен, пишет госпожа Северин. Думаю, что с тем большим удовольствием эти люди усядутся смотреть, как будут раскулачивать больших воров, заодно, конечно, и какую-то часть малых. Знаешь, что и сам бы крал, а когда вору не повезет, все равно приятно. Злой, пишет о себе Алексей Нестеренко, связываешься с производителями, предлагаешь сотрудничество, показываешь образцы того, что необходимо изготовить на имеющемся у них оборудовании. Реагируют почему-то, как коалы, сдернутые с дерева, перепуганные, ни думать, ни делать ничего не хотят, лишь бы обратно на дерево драпануть, чтобы и дальше листья жевать. Сложное изделие. Это для них не вызов, не позитивный стимул, а кошмар. Я в шоке. Амбиций ноль. Желательно заказ попроще и денег побольше. Нет такого. На полном серьезе готовы сидеть без работы по полгода, лишь бы не напрягать мозг. 3 восклицательных знака. Слава богу, что не все такие, и подрядчик, оказавшийся способным найти решение, в конце концов нашелся. Но с этим конченным менталитетом нужно что-то делать. Ничего вы с ним не сделаете, Сергей, ничего. Это не менталитет или не просто менталитет. Это нечто более серьезное. Это природный недостаток жизненной силы. Природная вялость – это ведь как раз то, что называется ленью матушкой. Великое и страшное, и трудно объяснимое выражение – лень матушка. Почему матушка, черт возьми? А потому. Глубочайший, если вдуматься, смысл. Лень – она от матушки, она дана природой. Лень матушка можно понимать как лень от матушки, от рождения. Русский язык все знает и все понимает, как, впрочем, и всякий язык. По моим личным наблюдениям, я это уже как-то докладывал слушателям радио «Свобода», наибольшей жизненной силой Господь одарил швабов, немцы-швабы. Всем труженикам труженики, упорные, неутомимые, обстоятельные, смотреть на них с ума сойти от изумления и зависти. Где-то в тех краях зародился и самый умный, природно умный и одаренный народ на свете – евреи, евреи и ашкенази. Если бы все народы были такие, как швабы и ашкенази, о, я не знаю, что было бы. Правда, Сергей Нестеренко сделал такой досыл к своей жалобе. Причем перепугался, казалось бы, завод с современным оборудованием, а решил задачу частный предприниматель, который оборудование сам собирал, выкупал и восстанавливал у торговцев металлоломом. Это важный досыл. Дело, значит, не только в менталитете и жизненной силе, а и в условиях. Одно дело заводской босс, пусть этот завод и частный, другое частник-одиночка. Такой человек свободен от разлагающего влияния коллектива, обезлички, уравниловки. Избежать этого всего тем труднее, чем больше работников вовлечены в дело. Коллективизм – это замечательно, но может быть и губительно. Вот письмо не откуда-нибудь, а с Лазурного берега, из Франции, то есть, где только не сиживает за рюмкой чая русский человек. Читаю. «Сообщаю вам, что сегодня на берегу было пасмурно. Сидели с венгром-физиком в баре отеля. Завел он разговор на политические темы. Лишний раз убедился, что, несмотря на сплошную ложь и пропаганду европейских СМИ, остаются люди, мыслящие самостоятельно и здраво. Выпили за здоровье президента Владимира, за здоровье президента Башара, за здоровье Рамзана, за здоровье Марин Ле Пен, за российские высокие технологии, за русское оружие и за российский военно-промышленный комплекс. Ученый согласился со мной насчет неизбежности глобальных катаклизмов, насчет безумной политики украинского руководства, развязавшего войну с Россией и обанкротившей страну, насчет того, что только многополярность и разные центры силы спасут мир, насчет того, что надо остановить гегемонизм североамериканских Соединенных Штатов и насчет неизбежности войны с мусульманами и очень неприятных фашистских переворотов в Европе. Воропаев. Получается то, господин Воропаев, что как раз за эти перевороты вы и пили. А этой француженке ваша здравица все-таки не очень помогла, как и путинские деньги. Не в кобылу оказался корм. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Здравствуйте, Анатолий Иванович, пишет господин Масленников. Людям тяжело осознать, что более 90% России являются колониями, которым имперские интересы Москвы совсем не близки. Сказывается неразрывность территории. Метрополия не отделена от колоний морями. Под давлением обстоятельств с трудом отпустили союзные республики, но по-прежнему лезем в их дела. Государство должно сжаться, как шагреневая кожа, освободив для начала все национальные образования. Произойти это должно мирно, постепенно. Сначала через полноценную федерацию, далее конфедерацию. Вот тогда и заживут новые государства спокойно, никому не угрожая, и вся дурь из голов граждан улетучится. Вот у такого сценария в России еще меньше сторонников, чем у демократии. Среди наших демократов имперцев не меньше, чем среди единороссов. Как же, деды воевали. Но английские, испанские, французские деды тоже воевали, однако мирное освобождение колоний пошло только на пользу. Пора понять, это закон природы. Уйдите мирно и останетесь в плюсе, сохраните влияние и уважение. В противном случае все равно выгонят, но потом и разговаривать не захотят. Пример Грузии и Украины налицо. Не захотели вовремя дать спокойно жить соседу, и теперь имеем справедливую ненависть в адрес России. Владимир Масленников. Спасибо за письмо, Владимир. Я вот подумал о людях, которые управляют российской пропагандой, о тех, которые решают, что и как освещать. Что делать, если какую украинскую новость не возьми, а она на российского зрителя произведет не то впечатление, на какое рассчитываешь? У советской цензуры было такое выражение «неконтролируемый подтекст». Это вот что. Бывают такие тексты, из которых невозможно никакими ухищрениями вытравить нечто, что читатель истолкует не в пользу власти. Выход один – выбрасывать полностью, браковать на корню. Нынешние российские сообщения об украинских делах переполнены неконтролируемым подтекстом. Вот на людях повздорили, почти подрались министр и губернатор. Москва это показывает злорадно или насмешливо, а зритель со своего дивана говорит: «Ты гляди, там есть жизнь, она, понимаешь, бурлит, там борьба, в которую включен всяк желающий. А у нас? Отчего у нас такая тишь да гладь? Нам говорят, что в Украине фашизм, диктатура, что там люди боятся пикнуть, а они вон что вытворяют. Какой же это фашизм? Какая диктатура?» В общем, делаю донос Кремлю на его пропагандистов, подробно, пусть самым недоброжелательным образом освещая украинские дела, они льют воду на украинскую мельницу, или дураки, или замаскированные враги, да. «Вы, — пишет мне мой давний обличитель, — частный случай большой игры, игра на потребу Запада и США со стороны Украины. Простая попытка продать себя на Западе. Более Украине нечего продать на Западе, кроме как быть орудием против России. А для этого нужно разжигать на Западе вражду к России. Для этого нужно представлять Россию опасной, реваншистской державой, в которой прославляют диктатора Сталина или еще кого-то такого. Вы не оригинальны. Этим продажей страха и русофобии занимается вся Восточная Европа, начиная с Прибалтики и Польши и т.д. Короткое письмо, не сокращал. Можно сказать, как вы слышали, а можно так. Страны Восточной Европы, Прибалтика, Украина не хотят, чтобы ими командовала Россия. Рассчитывают на помощь Запада, особенно Америки, и получают ее. Украина пока меньше всех. А вот если на свете хотя бы одна страна, о которой можно было бы сказать, что она не хочет, чтобы ею командовал Запад, особенно Америка, и опирается на Россию? Нет, такой страны нет. Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, даже Северную Корею нельзя безоговорочно отнести к числу стран, которые занимались бы продажей Москве, именно Москве, своей неприязни к свободному миру. Даже Белоруссию уже нельзя сюда отнести. Что бы это значило? Почему нет желающих быть орудием России против Штатов? Страну, болеющую антиамериканизмом, назвать можно. А вот такую, которая опиралась бы при этом на Россию, нет. Нет и все. А желающие быть орудием против России, если выразиться языком моего обличителя, есть. И строй таких не сокращается. Что бы это значило? Россия превратилась в задворки имперской империи. Такое сравнение придумал Владимир Киселев. Что он имеет в виду? Украинцам пишет абсолютно все равно, что бухтит президент России. Но россияне взахлеб цитируют выступление какого-нибудь украинского областного чиновника. А уж от конфликта каких-нибудь украинских министров или депутатов всю Россию в холодный пот кидает. Такими словами Владимир Киселев выражает то интереснейшее, можно сказать, историческое явление, которого мы уже не раз, правда, вскользь касались в нашей передаче. Что же это за явление? Четверть века показали, что Украина без России может обходиться, а Россия без Украины не может. При том, что несравнимы ни их размеры, ни численность населения, ни доходы, ни военные силы. Украина без России может жить, а Россия без Украины не может. Я говорю, конечно, о жизни не внешней, не материальной. Украине без России морально легко и становится все легче, а России без Украины морально тяжело и становится все тяжелее. Украинцев Россия интересует все меньше, а русских Украина все больше. Что сказал какой-нибудь российский чиновник, кто там на кого набросился, хоть на самого генерального прокурора или даже президента, какие там прозвища дают главе правительства украинцам, это, как говорится, фиолетово. А поругаются или подерутся видные фигуры в Украине, и русские приникают к зомбоящику, который показывает это со всех сторон. Почему? Одним тяжело и все тяжелее создавать, что Украина действительно не Россия. До многих только сейчас доходит. Смотрят на экран и все расчесывают эту свою рану, все мучаются, вплоть до того, что уже и наслаждаются этим мучением. Другим завидно. третьим просто интересно. Интересно, потому что там кипит жизнь, что-то происходит, меняется, что-то летит вверх тормашками, что-то потихоньку устаканивается. Вот наш слушатель и шутит, что Украина – это империя, с которой не сводит глаз такая ее окраина, как Россия. А кто-то выразился еще ярче. Россия разделилась на два лагеря. Кто глупее, смеются над украинским правительством, кто умнее, плачут над своим. В лихие 90-е, пишет Сергей Сергеев, пришлось поработать в котельной воинской части. Там также работала рота КЭЧ, квартирно-эксплуатационной части. Был там маленький хилый солдатик по кличке Тайсон. Его деды постоянно обижали. Спрашиваю у него: «Ну сам ты, когда станешь дедом, не будешь обижать молодых?» А он в ответ: «Ух, когда стану дедом, как я буду давить духов молодых солдат! Так это же будут не твои обидчики, а мне все равно». Не удивлюсь, если сегодня этот солдатик продолжает службу в звании генерала. Письмо из Ярославля. Мой знакомый сообщает, что губернатор его области снял с должности главу одного района. Дело в том, что в городе была распространена листовка якобы от его имени, в которой сообщалось, какими болезнями он страдает, в связи с чем якобы требует, чтобы жители обеспечили его целебной водой на лесных травах и серебре, домашним вином из черноплодной рябины, брусничной водой и сушеным листом брусники и квашеной капустой с белыми яблоками. Сообщалось, что деньги на это в бюджете выделены отдельной строкой. А если бы такая же листовка была распространена по всей России от имени главы государства, и он предстал человеком, страдающим такими же недугами, как глава этого района, он был бы лишен должности благодаря фальшивой листовке. Хотелось бы знать ваше мнение, Анатолий Иванович, по данному вопросу. Воскресенская Тамара Ивановна, город Ярославль. Вопрос, конечно, странный и не требует ни разбора, ни ответа. Но сама история вполне возможна по нынешним полусоветским временам. Советский неписанный порядок заключался в том, что глава района должен быть уволен просто за то, что в его районе без его ведома появилась любая листовка, любого содержания и вида. Его вина, что он допустил это, не предотвратил этого повседневной неусыпной деятельностью по обеспечению полной подконтрольности и управляемости на отведенном его попечению пространстве. Это называлось владеть обстановкой. Когда хозяин района или области слышал сверху суровое «вы там не владеете обстановкой», тот знал, это означает, что он уже уволен или вот-вот будет уволен. Это называлось оргвыводы. Две вещи требовались, и, как видим, требуются и сегодня от главы района или области. Выполнять план и владеть обстановкой, чтобы была тишь да гладь. Должен сказать, что это требование распространяется и на первое лицо в стране. Только в его случае оргвыводы, бывает, затягиваются надолго. Но суть одна. Основания те же. Не выполняет плана и не владеет обстановкой. Это бросалось в глаза под занавес горбачевского правления. Страна под руководством Горбачева перестала выполнять все планы, и он перестал владеть обстановкой до такой степени, что в Беловежской пуще собрались известные лица и постановили распустить Советский Союз, как изживший себя. То же самое было с Ельциным. Он ушел, потому что перестал выполнять планы и владеть обстановкой. Местные власти напринимали 2500 своих местных законов, противоречащих российским законам. Татарстан показывал пример. Исключений из этого правила не бывает, так что не волнуйтесь. Путин давно не выполняет планы, и ему все труднее владеть обстановкой. Оргвыводы не могут не последовать. Письмо из Брянска. «Живем мы на улице Болховской, обычная городская улица, окруженная частным сектором с одной стороны и двухэтажками времен пленных немцев с другой. И решила местная власть транспортную проблему города за счет нашей тихой улицы, не учитывая ни рельеф местности, ни ветхость строения и, конечно, не думая об экологической безопасности жителей. Все бы ничего, да только от проезжей части дороги до окон жилых комнат 5,5 метра. Интенсивность круглосуточного движения 407 автомобилей в час. И познали мы, что такое ад. Шум, превышающий все нормы, загазованность, пыль, вибрация – все в комплекте. Писали письма, жалобы, обращения – все напрасно. Обратились в суд – проиграли. И что удивило больше всего – это радость ответчиков, представителей городской власти. Они радовались так искренне, как будто мы покушались на что-то очень жизненно важное для них. Нам бы хорошего адвоката нанять, но дорого для нас, мы ведь нищие, и это не метафора, а реальность. А некоторые адвокаты отказывались, ссылаясь на то, что с системой воевать – это против ветра, бесполезно. Разошлись мы, жертвы бесправия, после суда по своим квартирам, газовым камерам, превозмогать шумовое давление, которое, по словам специалистов, ломает волю и толкает на суицид. Минаева Любовь Александровна. Сочувствуем вам и вашим соседям, Любовь Александровна. Радовались они, говорите, как дети. Не знаю, как назвать эту радость. Может, классовой или оккупационной? Нет, оккупационная власть ответчиком в судах не выступает. Любое ее слово – закон. Никто его оспорить не может. Это, по-моему, радость власти, которая понимает, что обречена. Она радуется напоследок. А может, это просто радость своеобразной футбольной команды. Для нее жители улицы Болховской не враги, а противники на поле. Ведь именно так ведет себя Кремль с населением России. Население-то считает, что оно с Кремлем одно целое, а он-то так не считает, явно так не считает. Он играет. Он играет в длительном матче с командой, которая называется населением. Игровое поле – известная часть земной суши. И вот на этом поле Кремлю приходится действовать. Силовое давление, финты, обманные рывки, весь набор. Не зря же зомбоящики придают столько важности победам и поражениям в футболе и в других видах. Должно же это как-то сказаться. В конце концов, может же стереться разница между жизнью и игрой, между поражением в каком-то матче и на поле боя в степи Донецкой. А вот пишет мне один астролог, да, читаю: «В вашем гороскопе сильно выражен Уран, планета демократов, новаторов, неспровергателей традиций с устоями. Это что-то такое свободолюбивое, независимое, упрямое, тяготеющее к прогрессу в своем понимании. Но Уран также побуждает посмотреть на этот мир поглубже, шире, концептуальнее. Почему бы в соответствии с этим побуждением не решить вам, Анатолий Иванович, что если не Бог, то какие-то боги все-таки есть, но они садисты и изуверы?» Спасибо за внимание и заботу, дорогой. Я подумаю. Изуверы, говорите, и садисты? Подумаю. На волнах Радио Свобода закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, улица Малая Дмитровка, дом 20, 127, 206. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага 10, 102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны. В России сильный, преуспевающий. В России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, чем место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».